Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами сегодня подходим к книге «Судей». Кстати, в прошлый раз мы начали уже об этой книге говорить, у нас осталось буквально пару минут. Я за эти пару минут сказал о том, что эта книга дает нам некое понимание истории. Понимание истории не только израильского народа, но и истории вообще. По большому счету, у этой книги двойная цель. А с одной стороны, это исторический аспект. Эта книга рассказывает историю Израиля от смерти Иисуса Навина до появления Самуила, последнего великого судьи Израиля. Да-да, Самуил и последний судья, и пророк, скажем так, первый из пророков нового типа. Вот между славными днями Иисуса Навина и славными, все-таки славными днями Самуила есть этот провал. Или даже скорее не провал, а такие американские горки. О смысле этих американских горок мы еще будем с вами говорить. Эта книга как бы мостик над пропастью. Мы переходим от одного этапа истории Израиля к другому и проходим через весьма непростые времена. То есть такая описательная историческая цель. Но есть и второй аспект. Это аспект моральный, нравственный. Мы в прошлый раз с вами уже читали последний стих этой книги. «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Собственно, таково и есть состояние израильского народа во времена судей. А теперь смотрите, какой был первый стих этой книги, с чего все начиналось. Книга «Судей», 1 глава, 1 стих. «По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря, кто из нас прежде пойдет на хананеев воевать с ними?» Вот в начале книги они интересуются тем, что скажет Бог. В конце книги они уже ничем не интересуются. Они просто живут так, как им хочется. Многие и сегодня живут так, как им хочется. Зачастую эта перемена происходит на протяжении жизни нескольких поколений. Родители, которые действительно служат Господу. Дети, которые, да, еще служат Господу, но делают это как бы уже по инерции. Внуки, которые решают жить так, как им хочется. История времен судей – это история падений Израиля. Или, как я уже сказал, американские горки. 2 глава книги Судей, 11 стих. «Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам, оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа. Оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред врагами своими. Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь и как клялся им Господь. И им было весьма тесно, и воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их. Но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им, и раздражали Господа. Скоро уклонялись от пути, коим ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали. Вот эти американские горки книги судей. Все идет нормально, все идет, ну, более или менее. И израильский народ начинает отходить от Бога. Израильский народ начинает ходить своим путем. Этот путь почему-то, да не почему-то, а потому что есть у нас эта греховная природа, так вот, путь их уходит к другим божествам. Они начинают делать то, чего делать-то как раз были не должны, на что не имели права. В результате на них начинается Божий гнев. Бог, в конце концов, предает их в руки врагов. И вот тогда уже, на нижнем промежутке этой американской горки, они начинают взывать к Богу, когда им совсем уже не вмоготу, когда непонятно, как им жить дальше. Вот в этой ситуации они взывают к Богу. Они каются, и это покаяние действительное, настоящее. Бог слышит их молитву, Бог дает избавление. И тогда он посылает судью, через которого он народ израильский выводит из того тяжелого положения, в котором народ находится. И начинается мир. И какое-то время опять идет все нормально. Но потом израильский народ снова начинает отступать от Бога. Ну и так далее, и цикл повторяется. По поводу этого цикла хочется сказать еще несколько слов. Во-первых, если Иисус Навин и до него Моисей, а потом уже после Самуил, Саул, Давид будут общенациональными лидерами, то судьи ограничены определенными коленами. То есть судьи являются лидерами конкретных колен Израиля. Ни один из судей не имеет в своих руках общенационального лидерства. Лидерства всего народа Израилева в это время уже нет. И отчасти-то чудо Божие как раз и состоит в том, что израильский народ не распался. Он сохранил единство, вопреки тому, что на протяжении долгого времени у Израиля не было национального лидера. Еще одна вещь, которую здесь нужно заметить, судьи, которых посылал Бог Израилю, были не просто обычными людьми. Это-то мы уже с вами видели. Халев был обычным человеком, у него не было какой-то особой семьи, особого воспитания, у него была просто настоящая верность Богу. С судьями есть еще один момент. Об этом часто не говорят, и я подозреваю, что кто-то из вас услышит это в первый раз. Судьи Израиля были странноватыми людьми. Скажу это настолько мягко, насколько могу сказать. Каждый судья Израиля был человеком со своими странностями. Вот в предыдущих книгах мы такого не видели. В следующих книгах мы тоже такого не увидим. И мы привыкли как-то проходить мимо этих странностей, говорить о том, что, ну как, это великие герои веры. Да, это великие герои веры. Но вот в эти странные времена Бог призывал к особому служению странных людей. И эти странности мы с вами неоднократно еще увидим. Ну и по поводу американских горок или понимания истории. Эту мысль мы с вами еще увидим в начале книги пророка Исаии. Но поскольку мы еще очень не скоро, даст Бог, доберемся до книги пророка Исаии, я хочу обратить ваше внимание на три этапа, три ступеньки вниз, о которых говорит пророк Исаия. Эти ступеньки помогут нам увидеть и события, происходящие в книге Судей, но и события нашей современной жизни тоже. Из чего состоит отступление, из чего состоит падение нации? Кстати, и падение семьи, и падение каждого отдельного человека также, оно состоит ровно из этого же. Во-первых, это духовное отступление. Люди отступают от Бога. На протяжении какого-то времени кажется, что в смысле нравственности все в порядке. А вот духовно, да, люди постепенно от Бога уходят. Дальше, за духовным отступлением следует отступление моральное. Отступление как раз в плане нравственности. Зачастую, кстати, на практике эти два отступления разнесены на два поколения. Родители отступают от Бога духовно, но, по крайней мере, еще передают детям основы нравственности. Дети же своим детям или уже внукам того первого поколения нравственности не передают, потому что для этой нравственности нет уже отправной точки. И здесь за духовным отступлением следует и отступление в плане нравственности. И, наконец, третий этап – это политическое отступление, это поражение и это анархия. Так что отступление от нравственности всегда приводит и к отступлению политическому. Так что же делает Бог при этом? Бог дает судей. Я повторюсь, судьи эти были ограниченными людьми, они были ограничены в территории своего служения или своего правления. Зачастую они были духовно ограничены, у них были и странности характера, и серьезные духовные ограничения. Ну вот об этом мы будем говорить подробно, читая эту книгу. В первой главе книги Судей упомянуты 9 из 12 колен Израиля. И упомянуты эти колена в связи с теми поражениями, которые они потерпели. Не упомянуты только Рувим, Иссахар и Гад. Думаю, однако, что и эти колена терпели поражение. У каждого из этих колен был конкретный враг. Это конкретные народности, которые населяли землю обетованную. И каждое из колен должно было с этим врагом как-то разбираться. И вначале, как мы с вами уже читали, израильтяне спрашивают, кто поведет их, кто пойдет с ними. Они хотят найти лидера, подобного Иисусу Навину. Но для этого времени такого лидера уже нет. Второй стих. «И сказал Господь, Иуда пойдет. Вот я предаю землю в руки его». То есть уже не один человек как национальный лидер, а целое колено. Вы помните, что у Иуды было немало земли, вы помните, что у Иуды была царственная земля. Именно из этого колена должен был произойти царь Израиля. И Иуда, колено Иуды, должно было стать коленом предводителей. Но именно колено Иуды, царственный род, царственное колено, проявляет свою слабость. Далеко не все и не сразу эту слабость видят. Я бы хотел, однако, чтобы вы обратили внимание вот на эту детальку. Третий стих. «Иуда же сказал Симеону, брату своему, «Войди со мною в жребий мой, и будем воевать с хананеями». И я войду с тобою в твой жребий. И пошел с ним Симеон. И пошел Иуда, и предал Господь хананеев и ферезеев в руки их, и побили они из них в Везеке 10 000 человек». Вот вроде бы все нормально. В чем же слабость? Просто Иуда договаривается о партнерстве с коленом Симеона. Нормально, да? Вместе они действуют, вместе они решают проблемы. В чем слабость? Да в том, что Иуда просит помощи другого колена там, где он должен был решить свою проблему сам. Более того, он должен был стать предводителем для других колен. Иуда, или колено Иуды, должно было разобраться в своем наделе земли. Это была его часть, это была его забота. Понимаете, в жизни есть моменты, когда нужно группироваться и действовать вместе. Но есть также моменты, когда свои проблемы нужно решать самостоятельно. Когда Иуда вступил в союз с Симеоном, он тем самым отвлек Симеона от решения тех задач, которые стояли перед ним. Бывают союзы, которые действительно даны самим Богом. Но бывают, с другой стороны, союзы, которые учат каждого из их участников безответственности. Думаю, что именно такой союз был заключен в начале первой главы. В результате врагов так и не выгнали.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вроде бы все нормально. Однако вот эти первые шаги, вот эти первые такие вопросительные знаки, они разрастаются буквально в следующих стихах. Смотрите, что дальше, 9 стих. «Потом пошли сыны Иудины воевать с хананеями, которые жили на горах и на полуденной земле и на низменных местах. И пошел Иуда на хананеев, которые жили в Хевроне. Имя же Хеврону было прежде Кириаф-Арбы. И поразили Шешая, Ахимана и Фалмая от рода Енакова. Оттуда пошел он против жителей Давира. Имя Давиру было прежде Кириаф-Сефер». Кстати, интересно, что Кириаф-Сефер буквально означает «место книг» или «библиотека». Идем дальше. Вроде бы все нормально, вроде бы все идет хорошо. Но опять-таки люди начинают заниматься не своим делом. Каждое колено должно было истреблять тех врагов, которые остались в его наделе. И вот тут люди уже начинают поступать так, как они считают лучшим. Появляется и первый судья. Об этом судье мы с вами еще узнаем в третьей главе. В первой главе у нас с ним только такая предварительная встреча. 12 стих. «И сказал Халев, кто поразит Кириаф-Сефер и возьмет его, тому дам Ахсу, дочь мою, в жену». То есть Халеву уже много-много лет. Это такая, знаете, как русская сказка. «Кто поразит, тому дам дочь». И появляется судья. Прочитаем 13 стих. «И взял его Гафанаил, сын Кеназа, младшего брата Халевого, и Халев отдал в жену ему Ахсу, дочь свою». Гафанаил был, пожалуй, одним из лучших судей. Я бы даже сказал, лучшим из судей Израилевых. Что можно сказать ему в упрек? Да, собственно, ничего. Единственное, что можно сказать, он был родственником Халева, он был сын младшего брата Халева и при этом женат на дочери Халева. Я не буду здесь уходить в вопросы, как это было в плане такого генетического смешения. Думаю, что это на их совести. Но вот это к тому, о чем мы с вами уже говорили. Тут странные характеры, странные обстоятельства. И, честно говоря, Гафанаил еще не будет самым странным. Вот в странное время Бог использует в жизни Израиля странных людей. А дальше перечисляются 9 колен и их поражение. 21 стих. «Но иевусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Вениаминовы, и живут иевусеи с сынами Вениамина в Иерусалиме до сего дня», то есть до дня написания книги Судей. Вот поражение Вениамина, вот то, что они не доделали. Потом каждый из этих поражений на самом деле еще поднимет свою отвратительную голову, и мы увидим все эти народы, так что просто готовьтесь. Здесь закладывается та бомба замедленного действия, которая будет еще в Израиле долгое время присутствовать. 27 стих. «И Манассия не выгнал жителей Бефсана, которые есть Скифополь, и зависящих от него городов, Фанааха и зависящих от него городов, жителей Дора и зависящих от него городов, жителей Ивлеама и зависящих от него городов, жителей Мегидона и зависящих от него городов». Значит, вот еще одно поражение, это поражение колена Манассина. 29 стих. «И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере». И так далее. Поражение Ефрема. 30 стих. «И Завулон не изгнал жителей Кетрона и жителей Наглола. И жили хананеи среди их и платили им дань». Там надо было изгонять. Там нельзя было облагать данью. Мы об этом уже читали. Я понимаю на самом деле. По-человечески понимаю размышления, рассуждения израильтян. Что нам изгонять? Пусть работают на нас, пусть денежку платят. Но ведь не этого хотел Бог. Вот вам мина замедленного действия. Дальше 31 стих. «И Ассир не изгнал жителей Акко, которые платили ему дань, и жителей Дора, и жителей Сидона, и Ахлава, Акзива, Хелвы, Афека и Рехова». Опять та же самая история. 33 стих. и Нефалим не изгнал жителей Вифсамиса и жителей Бефанафа, и жил среди хананеев. Та же самая история. 34 стих. «И стеснили амореи сынов Дановых в горах, ибо не давали им сходить на долину». Слушайте, если не изгнал, если не доделал, то, естественно, стеснят. Помните, мы с вами подходили к этому в книге Иисуса Навина. Израильтяне находятся в обетованной земле, но они не захватили землю, они не взяли землю, они не доделали то, что должны были доделать. Ну а мы, друзья, переходим ко второй главе книги Судей. Первый стих. «И пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и в Вифили к дому Израилеву и сказал им». Кстати, я остановлюсь на минутку. Я думаю, что ангел Господень — это как раз Христос, который являлся до его воплощения. Мы об этом уже говорили в связи с предыдущими книгами, так что послушайте, пожалуйста, в частности, наши беседы по книге Бытие. «И сказал им», читаем мы дальше, «так говорит Господь, я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам, и сказал я, не нарушу завета моего с вами вовек, и вы не вступаете в союз с жителями земли сей, богам их не поклоняйтесь, изваяния их разбейте, жертвенники их разрушьте. Но вы не послушали гласа моего. Что вы это сделали? И потому говорю я, не стану уже переселять людей сих, которых я хотел изгнать, не изгоню их от вас. И будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью». Вот эти слова, которые, собственно говоря, и описывают смысл того, что будет происходить дальше. Народы оказываются петлею, боги – сетью. Почему? Ну, потому что израильский народ оказался непослушен. Вроде бы мелочь какая-то, даже можно было бы это назвать человеколюбием со стороны израильского народа. Нет-нет, никакого человеколюбия здесь не было. Здесь просто было непослушание Богу. Ну и результаты соответствующие. Четвертый стих – реакция. Но реакция – это уже запоздалая. Когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. Отсего и называют то место Бохим. Там принесли они жертву Господу. Все, друзья мои, что будет происходить дальше, происходит по Божьей милости. То есть дело не в этом плаче, дело в том, что Бог проявляет свою милость снова и снова. И вот развиваются эти американские горки книги Судей. Я пропущу несколько стихов, тем более, что мы уже читали часть второй главы. Мы с вами переходим сразу к 16 стиху. «И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их. Но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им и раздражали Господа. Скоро уклонялись от пути, коим ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним». Они так не делали. Это, если хотите, стиль жизни. Но при этом стиле жизни Израиля каждый раз, когда Израиль доходил до низшей точки, Бог посылал Израилю очередного судью, даже при том, что уже было понятно, не будет Израиль этого судью слушать. Не будет слушать, почему же Бог посылал? Опять-таки, из милости своей. И вот эта история, это первый цикл судей, начинается у нас в третьей главе. Третья глава, первый стих. «Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех воинах ханаанских». И дальше мы читаем об этих народах. Но есть еще один важный момент, второй стих. «Для того только, чтобы знали и учились в войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее». По большому счету, если бы израильтяне, друзья мои, проявили послушание, этой войны уже не было бы. и необходимости учиться этой войне также уже не было бы. Но они непослушны, и результаты не заставляют себя долго ждать. Первый цикл отступления начинается в 5 стихе 3 главы. «И жили сыны Израилевы среди хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев, и брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их». Иными словами, делали все то, чего не должны были делать. 7 стих. «И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам, и воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки Хусар-Сафема, царя Месопотамского. И служили сыны Израилевы Хусар-Сафему 8 лет. Тут интересная история. Они сначала служат только Ваалам и Астартам. Но за Ваалами и Астартами есть цари тех народов, которые исповедуют этих божеств. Вот то, о чем я уже говорил, за отступлением духовным приходит поражение и физическое, поражение и политическое. И вот появляется первый судья, про которого я уже говорил, это лучший судья, один из лучших, по крайней мере, с моей точки зрения, точно. О нем говорилось уже в первой главе, но как судья он выходит на сцену именно здесь, в 3 главе, 9 стихе. «Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гафанаила, сына Кеназа, младшего брата Халевого. На нем был дух Господень, и был он судьей Израиля. Он вышел на войну против Хусар-Сафема, и предал Господь в руки его Хусар-Сафема, царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусар-Сафема, и покоилась земля 40 лет, и умер Гафанаил, сын Кеназа». Вот первый цикл, очень короткое такое описание. И знаете, чем меня это поражает? Биография этого первого из судей похожа на биографии, которую мы уже видели в книге «Бытие». Родился, жил, умер. Помните, как тогда я говорил о том, что эти биографии оказываются пустышками? Но ведь есть немало людей, у которых не так много событий в биографии. Очень важно, чтобы в этом «родился, жил, умер» было еще одно. Родился свыше, а по этой причине жил для Господа. Гафанаил родился, жил для Господа и умер. Вот такая биография имеет смысл. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.